История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Сегодня мы с вами погрузимся в польско-российские отношения. Они имеют огромную историю, имеют много оттенков, есть много проблем, различные взгляды на это. И поэтому мы попробуем разобраться, ответить на самый главный вопрос. Может ли Польша быть дружественной, хорошо расположенной к России? Поэтому у нас сегодня в гостях Леонид Вадимович Свиридов, журналист-международник. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Каждый раз, когда представляешь гостя, нужно рассказать его регалии, нужно объяснить, почему именно этот уважаемый человек пришел поговорить на эту интересную тему. Поэтому, представляя вас, Леонид, я хочу сказать, ну, во-первых, вы свободно владеете польским языком.
Это правда. Згадза się, proszę pana, wszystko się zgadza.
Ну, я думаю, что не все радиослушатели поняли, что вы
перевести,
сказали.
Перевести, да?
Ну, конечно.
Да, все правильно, так сказать, все соответствует, да.
Ну, я предлагаю дальше продолжать все-таки на русском языке. Знаете вы польский язык, потому что вы, как сказали мне, 25 лет жили в границах сегодняшнего ЕС, и из них 18 лет в Польше.
Да, совершенно справедливо.
Это тоже так. Да. Ну, и, дорогие друзья, чтобы... все было более-менее понятно нашим гостям. Я хочу сказать, что жил многие годы он не потому, что он уехал из России, а потому что тогда на территории Европы, территории наших союзников, были расположены российские воинские контингенты. И вы, как ребенок, вместе со своим отцом, военнослужащим, находились в том числе на территории Польши.
Да, это был Советский Союз.
Да. Ну, а вот когда Советского Союза не стало, ситуация поменялась, и поэтому я так, проматывая исторические перипетии, хочу сказать, что в 2015 году вы, Леонид, были депортированы с территории Польши, где работали журналистом.
Да.
Да. При этом только через 6 лет Польша объяснила, почему это было сделано, но сделала это все очень, так сказать, туманно. Я просто зачту, дорогие друзья, некоторые характеристики нашего уважаемого гостя, чтобы вы тоже, как говорится, порадовались. Вот, Леонид, вы, оказывается, угроза безопасности Польши.
Я уточню формулировку. Действительная и серьезная угроза национальной безопасности государства.
Да, дальше. Вы ввели, оказывается, агрессивную пропаганду. И вредили имиджу Польши. Ну, то есть, по нынешним временам, а вы, видимо, опередили их немножечко, лет так на 7, да, судя по дате.
Абсолютно верно.
Вы просто говорили правду и ничего, кроме правды. Леонид, поэтому вопрос, который я хотел адресовать вам, он так, собственно говоря, и звучит. Может ли Польша при всей нашей исторической сложности быть расположена к России?
Ну, вы знаете, я думаю, что этот вопрос мы будем в течение всей программы повторять, возвращаться к теме программы, да, и все-таки итоговую точку мы поставим ближе к концу программы, может ли. Ну, все же начать-то нужно с каких-то вещей исторических, да. Почему это все? Откуда это все?
Соперничество.
Да, это соперничество, это конкуренция, это фантомные боли Речи Посполитой, да, которая до сих пор мечтает взять Кремль. Вот это я говорю, думаю, что, может быть, слушатели подумают, что у нас что-то, так сказать, не совсем в порядке с головой. Почему поляки так мечтают? Они до сих пор так мечтают.
Вот серьезно?
Они серьезно так мечтают. Понимаете, вот нынешний польский премьер, которого я тоже прекрасно знаю, господин Дональд Туск, он же мечтает, снова войти в Кремль. Вот, кстати говоря, это был единственный визит польского премьера Туска в Москву. Это был 2008 год, февраль месяц, когда у нас были маломальски нормальные отношения, да, и все шло к тому, что у нас отношения будут как-то нормализовываться. И Туск прилетел в Москву ровно на один день. Да, он встречался с Путиным, он встречался с Медведевым, он встречался с тогдашним премьером российского правительства. И я очень хорошо помню, я просто был в составе, смешно тоже, кстати говоря, я был в составе польской делегации. Летел самолет, Ту-154, кстати, тот, который вот самолет потом с Качинским разбился.
Тот самый, да?
Тот самый самолет, да, вот. Значит, я был в составе польской делегации. Я был единственным российским журналистом, который прилетел из Варшавы в Москву в этом самолете. Я был единственный российский гражданин. И когда мы получили, так сказать, вот эти книжечки, да, где был состав делегации, было написано в конце, что Свиридов российский журналист.
РИА Новости. Я прошу прощения, а уже тогда вы вели агрессивную пропаганду и вредили имиджу Польши? Именно за это вас взяли
Видимо, да, потому что я был в составе официальной правительственной делегации Польши. Это, в общем, забавно, да? Кстати, у меня вот эта вот книжечка, она до сих пор у меня сохранилась в архивах, она есть физически, да? И я к чему это все рассказываю? Я очень хорошо помню, ну, потому что это все же близко, рядом, все в одном самолете, да. Я помню, как я был, так сказать, на всех этих встречах, да, как журналист, много чего увидел, кое-что написал, много чего не написал. Но я очень хорошо помню, как Туск и вся делегация, и тогдашний тоже министр иностранных дел Сикорский, как они шли по Красной площади в Кремль. И это февраль месяц, прекрасно солнце светит, морозно, и я вижу, как у Туска светятся глаза, и он светится весь. Поляки вернулись в Кремль. Это так, вот может, ему такая, просто вот такая,
красиво было.
Это такая польская самость, это вот такая самодостаточность, это гордость, что мы, поляки, опять входим в Кремль. Это на полном серьезе, да. А потом, когда было итогово уже после всех встреч, переговоров в посольстве Польши в Москве, была большая пресс-конференция Туска и всей делегации. Она была довольно большая по времени, там, наверное, часа полтора, с прямой трансляцией, конечно, в Варшаву. Вот, я тоже там задал пару вопросов. Я тоже видел, как они были довольны, все члены делегации, что они фактически снова вошли в Москву. Они практически чувствовали себя победителями. Это было очень, так знаете, немножко забавно наблюдать, потому что это очень контрастировало с предыдущим, например, президентом Польши Александром Квасневским. У него, так сказать, другие реакции были. А вот у Туска именно так.
Леонид, ну, про польских политиков чуть-чуть попозже поговорим.
Да, хорошо.
Потому что как-то, я думаю, что большинство наших слушателей не видят в них разницы. Она, наверное, все-таки существует. Но вот из того, что вы сейчас сказали, вытекает, что у Польши есть определенный исторический комплекс, потому что польский государственный проект проиграл русскому государственному проекту. Я могу поделиться своей мыслью, почему. Мне кажется, что польский государственный проект был слишком сегрегационный. То есть, во-первых, нужно было быть католиком, во-вторых, нужно было быть шляхтичем, в-третью, нужно было быть поляком, и вот это вот такие слоеные пирожки. Если ты был православным и русским, то у тебя шансов продвигаться по государственной или какой-то лестнице было очень мало. В России этого не было. Посмотрите, как только Россия вбирала в себя какие-то другие государства, то знать этого государства становилось равной, ее никак не притесняли. Абсолютно. Посмотрите, сколько у нас выходцев великолепных наших дворянских фамилий из татарских мурз. Да там, ну, не знаю, даже ленинское выражение, что по три любого русского героя появятся какие-то корни. И это касается не только воссоединения с Казанским ханством, и так далее, далее.
Да-да-да, совершенно справедливо. Вот когда начались разделы Речи Посполитой, и Польша вошла в состав Российской империи, да, кто был первым министром иностранных дел Российской империи? Поляк Чарторыйский. Это тоже известный исторический факт. И тогда это, в общем, никому не мешало. И очень много поляков было известных, да, людей, которые создавали российское государство, которые строили, которые создавали много... Очень много же зданий построено в Петербурге. Архитекторов польских, да, которые строили здания, которые активно занимались наукой, да, которые были военными, которые были там юристами и прочее-прочее. Это же известные исторические вещи, и Петербург, и Москва, которые действительно очень много привнесли для государства российского, да, создали и сделали.
Нашего общего государства.
Совершенно верно.
Но здесь, дорогие друзья, я хочу напомнить СМС-портал для сообщений, чтобы вы высказались по сегодняшней нашей теме. Это +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Подписывайтесь, пожалуйста, на канал нашего гостя. Это английскими буквами «Пан Свиридов», да, латинскими буквами.
Да, совершенно
буквами,
верно. Да? Ну, «Пан Свиридов». «Пан Свиридов». Но найти можно просто, можно по-русски набрать. «Пан Свиридов» выскочит.
Да, ну и на мой телеграм-канал «Николай Стариков». Леонид, очень важный вопрос вы сейчас подняли. У сегодняшней политической элиты есть фантомные боли. Есть. Да. Но вы ребенком присутствовали в Польше, ну, в той советской, когда она была нам дружественной, ну, по крайней мере, как говорится, на бумаге Варшавского договора. И опять-таки, наше отношение. У нас договор не московский, а варшавский.
Варшавский,
да. НАТО подписывала свой договор в Вашингтоне. То есть все приехали там и распишите, и все, и возвращайте. Разные отношения. Какова была Польша в советский период? Она смогла преодолеть вот эту русофобию, которую мы сегодня наблюдаем, к сожалению?
Ну, вы знаете, такие детские воспоминания, да, я в Польшу приехал вместе с родителями, потому что папа был военнослужащий, и служил он в Поморье, недалеко от города Белогарда, и там была советская школа для детей военнослужащих, ну, такая большая региональная, значит, там даже был небольшой интернат. И там я пошел в Белогарде, пошел в первый класс, да, в русскую школу. Много, конечно, чего помню, много чего вспоминается, но вот такого агрессивного такого неприятия, вот то, что есть сейчас в Польше, такого, конечно, не было. Говорить о том, что дружба тогда была формально на бумаге, да нет. На самом деле было просто нормальное, хорошее отношение человеческое. Ну, тогда, я думаю, что, наверное, процентов 80, даже 85 относились к нам просто хорошо. Хорошо, нормально. И большинство было совершенно настроено позитивно. И это правда. Отношения между людьми. Поменялось резко все после 91-го года, после всей трансформации польской, после распада Советского Союза, после прекращения, значит, функционирования работы Варшавского договора, все резко поменялось. И вот когда я приехал в Польшу, когда я переехал, работая в РИА Новости из Праги, мы закрыли представительство, я переехал на работу директором представительства в Варшаву, это был 2001 год, наверное, да? Значит, и вот когда я приехал, в принципе, расстановка, так сказать, сил антироссийских была такая, и пророссийских, скажем так, процентов 30, ну, одна треть были откровенно пророссийские, ну, скажем так, просоветские люди, да, поляки, одна треть резко против, антироссийские. И треть, она была такая колеблющаяся, более-менее нейтральная. Но, как известно, треть, она всегда примыкает вот это вот туда, куда ветер дует. А ветер дул более-менее нейтрально в то время. И, в принципе, 60% населения воспринимало нас совершенно нормально. Сейчас абсолютно другая ситуация, прошло 20 лет.
Но что воспитано новое поколение.
Но да,
из
совершенно
того, что
верно.
Вы сказали, Леонид, следует, что, ну, во-первых, нельзя распускать своих союзников, нельзя распускать свою армию, нельзя распускать свои военные блоки, нельзя поливать грязью собственную историю.
Абсолютно правильно.
Да, и то есть еще бы лет 50 русско-советской польской дружбы, и уже не 80% хорошо, или 60% нам хорошо относился, а 95%. Но, Леонид, когда мы анализируем историю русско-польских отношений, мы сейчас с вами вспомнили вхождение, в том числе и Польши, в состав нашей страны. Вот если я вспоминаю восстания, мятежи, давайте как угодно их называть, внутри Российской империи. Ну, что мы вспоминаем? Какие-то крестьянские восстания, да? Здесь мы в студии с депутатом Олегом Матвеевичем вспоминали французские корни восстания, значит, вот вылетела фамилия из головы, сейчас вспомню, да? А если мы говорим о восстании на национальной почве, вот ничего, кроме польских восстаний, на ум-то не приходит.
Не приходит в голову,
финских восстаний не было. Хотя территории, ну, много входило. Там не было каких-нибудь латышских восстаний, литовских. Ну, польско-литовская, там все-таки там шляхта примерно похожа. Значит, вот вхождение в одно государство в случае с Польшей почему-то не гарантировало нам сближение. Хотя во всех остальных случаях оно гарантировало. Восстания на Кавказе после Кавказской войны не было. Государственный организм сросся, люди сжились, переженились, никакого притеснения никого не было, все нормально. И только Польша восставала несколько раз в нашей истории. Опять вот почему?
Ну, это возвращаясь к началу программы, то, о чем вы говорили, потому что это фантомная боль, это проигрывающий уже на тот момент проект, да, польского государства, это польская шляхта. Это польская шляхта.
Так она стала теперь знатью России. Вот, у вас есть огромная империя от океана до океана, не от моря до моря, не от моря до моря, а вы уже мировые игроки на равных.
К сожалению, у них, они это так не воспринимают. Они воспринимают свой проигрыш. Вот в чем проблема. Ведь посмотрите, в Польше масса государственных праздников сейчас, которые отмечаются официальных, да, это все, ну, так сказать, кроме, понятное дело, там Рождество, Новый год и прочее-прочее, да, какие-то вещи, там День Конституции, кстати, тоже особая история в Польше, Дни Восстаний.
А расскажите они подробно,
они отмечают восстание, День Восстания, но эти все восстания, они все проигрышные, они все были проиграны в Российской империи, они это отмечают как победу. Я все время дискутировал с поляками, спрашиваю, говорю, почему вы отмечаете это как праздник? Какой же это праздник? Это поражение. Ну, вот если бы этого не было, мы бы никогда не стали независимым государством. У них, они пытаются найти какие-то аргументы для того, чтобы объяснить, почему восстание, которое они проиграли, является для них праздником. Это немножко странно, правда? Что праздновать поражение? Ну, вот они празднуют поражение. Это, знаете, тоже есть такой элемент мартирологии польской, к сожалению, да. Но... Вот у них это очень вот впитано, да, они отмечают проигрыш.
Но я
бы... Не победу, а поражение.
Я бы полякам здесь вот что возразил. Во-первых, после третьего раздела Польши польского государства не существовало больше 200 лет.
Больше 200 лет.
То есть это, да. Ну, согласитесь, это большой исторический промежуток. Но польская какая-то самостийность, она сохранилась. И Российская империя в лице императора Николая II гарантировала воссоздание польского государства по окончании Первой мировой войны. И это было бы сделано не потому, что Польша восставала, а потому что российское руководство того времени в рамках этой мировой войны приняло решение, что польское государство надо воссоздать. Так что не восстание привели к этому. И не вина Российской империи, что в результате Первой мировой войны она рухнула и, собственно говоря, развалилась. Но все равно это было бы сделано. Леонид, сейчас хотел вернуться к вопросу. Кстати, вот вспомнил я фамилию Смутьяна, который вылетел у меня из головы. Емельян Пугачев, французский след его восстания. Да. К польским политикам. Вот когда мы сегодня анализируем польскую политическую систему, мне кажется, наши зрители не очень представляют, кто там игроки. Я имею в виду не по фамилиям, а скорее по сущности. Uh-huh. В Германии, мы знаем, вот есть альтернатива для Германии, которая не то что пророссийская, просто здравомыслящая. Да. Там, во Франции иногда проблески сознания бывают у там, некоторых политиков тоже. А в Польше кто за хорошие отношения с Россией? Есть там такие партии, есть такие фамилии, мы что-то их не слышим.
Ну, на самом деле, за последние лет, наверное, 10, да, начиная как раз с 2014 года, начиная с воссоединения Крыма, особо здравомыслящих партий, таких в Польше, которые парламентские партии, нет. Увы, это правда. Конечно, есть, ну, например, конфедераты, да, польская партия конфедерация, это, так сказать, конгломерат из нескольких течений разных политических конфедераций, да, которую когда-то создал Януш Корвин-Микке, очень известный политик, многократный там и депутат, и кандидат в президенты Польши, и депутат Европарламента, которого я очень хорошо лично знаю. Там есть здравомыслящие люди, да, но их, к сожалению, мало. Просто вот с 2014 года поменялась концепция внешней политики Польши, как раз вот после воссоединения Крыма. И во внешней политике Польши Россия была обозначена как недружественное государство, как враг. И, собственно говоря, консенсус всех политических партий общий есть. Россия – это враг.
А почему?
Раньше все-таки к нам более-менее относились нормально социал-демократы, да? Это, собственно говоря, партия, значит, которая вышла, ну, после Польской Объединенной Рабочей Партии, да, после польских коммунистов. Они были более-менее нормальны, лояльны. Из этой партии вышел президент Квасневский. Из этой партии вышел премьер-министр Польши Лешек Миллер, да? Это два человека, которые... ну, были более-менее лояльны в какое-то время, да, к нам и к Советскому Союзу тогда еще, и к Российской Федерации. Кстати говоря, мне Миллер рассказывал сам, как он ездил вместе с Квасневским на дачу Горбачева в Форос, еще вот до Фороса, да, и они там обсуждали развитие сотрудничества дружеских партий. Но это было когда-то, это был еще все-таки Советский Союз, да, концовка Советского Союза.
Ну, то есть те фамилии, которые на слуху, да. Там Туск, Качинский...
Туск, Качинский нет, понимаете, Туск совершенно антироссийский, дедушка его служил в вермахте во время Второй мировой войны. Это просто исторический факт.
Так бывает.
Так бывает.
И служил в вермахте.
Это так бывает, да, вот. Все разговоры о том, что его там насильно, и, ну, это все понятно, да. Это все, так сказать, политическая игра слов, да. Вот. Партия Туска, ну, они абсолютно антироссийские. Они просто агрессивно антироссийские. Это совершенно невозможно. Партия Туска – партия жуликов, да. Это просто... просто вредная, зловредная польская мелкотравчатая шляхта. Вы уж меня простите за мой польско-французский.
А партия Качинского?
Партия Качинского, я бы сказал, я не могу сказать, что они сильно здравомыслящие, но, честно говоря, вот в нынешней ситуации, сравнивая, выбирая между Качинским и Туском, да, я понимаю, что зло одно и то, и другое зло. Вот в Польше, кстати говоря, есть поговорка. ПИС – это право и справедливость, и гражданская платформа, ПИС-ПО – одно и то же зло, что те, что другие. Меняются, так сказать, политики, меняются партии, одни уходят, другие приходят, все то же зло. Но все-таки я считаю, что право и справедливость – это все-таки меньшее зло, как ни крути.
А что-нибудь из, так сказать, вот категории добра может там появиться как-то? Со злом мы разобрались.
Есть надежда. Есть надежда, что все-таки может, но для этого должна поменяться серьезная геополитическая ситуация не столько в Европе, сколько в мире. Вот есть, опять же, надежда, что с приходом Трампа что-то чуть-чуть изменится. Не потому, что мы хвалим Трампа, либо не хвалим Трампа, это просто тоже объективные вещи, да. Ситуация будет меняться экономическая в Европе в том числе, да. И я надеюсь, что какие-то ветры подуют. Вопрос только, сколько эти ветры будут дуть. Целое поколение, два поколения, 10 лет, 15, 20, не знаю. Очень сложный вопрос.
Ну, ветер перемен когда-то.
Но, да. Но надо понимать, вот когда мы задаемся вопросом, возможно ли нормальное отношение, а как может быть иначе, если мы соседи?
Вот вы сейчас, что называется, сняли с языка, потому что когда Польша объявляет Россию врагом, всегда хочется спросить, а почему, на каком основании? У нас что, есть территориальные претензии к Польше?
Нет. Нет.
Нам польская территория нужна? Нет. Мы выступаем против существования независимого польского государства? Нет. Нам от Польши нужно только одно, чтобы Польша была дружественна по отношению к нам. Но это, собственно говоря, выяснение этого вопроса. Возможность этой ситуации является главной стратегической задачей нашей программы. Ну, а первая часть нашей стратегической программы потихонечку подходит к концу. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что у нас в гостях Леонид Вадимович Свиридов, журналист-международник. Обсуждаем мы российско-польские отношения, стараемся в них разобраться. И вернемся к вам после выпуска новостей.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Мы продолжаем программу «Наследие». В эфире я, Николай Стариков. В гостях у нас Леонид Вадимович Свиридов, журналист-международник. Обсуждаем взаимоотношения Польши и России. Дорогие друзья, хотел вам напомнить смс-портал для ваших сообщений. +7 925 4 8 94 8. Напомнить вам Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, с удовольствием примем ваш звонок. 8-495-7373-94-8. Есть сообщение от одного из наших слушателей. Ну, мы, по сути, ответили на этот вопрос. В чем природа ненависти поляков к России? Ну, в успешности российского, русского государственного проекта и неуспешности польского государственного проекта. Но, Леонид, собственно говоря, вы тут поделились своими детскими воспоминаниями. Я хотел поделиться, что у меня в семье связано с Польшей. Это будет тоже, наверное, интересно. У меня папа, он инженер-экономист, никогда не был нигде за границей, как водится в советский период, но, как говорится, свободолюбивый. И вот в Советском Союзе, может, кто не знает, продавались польские журналы.
Да.
На польском языке, просто в киоске. Вы могли прийти и купить. Да? Они назывались, как сейчас помню, значит, «Параллели» и «Панорама». Вот два журнала разных. И мой папа покупал эти журналы. В них была интересная информация. Были фотографии симпатичных девушек, не всегда одетых, хочу сказать, что меня как советского школьника прямо приводило в шок и трепет. И мой папа проникся уважением к польской культуре вот через вот этот журнал и решил, что он должен выучить польский язык. Он выучил польский язык, он купил разговорник, купил словарь и более-менее сносно читал и более сносно даже говорил. Но поскольку языковой практики у него не было. То есть вот стремление, был интерес, потому что это был какой-то другой взгляд, что-то другое. Это было... Почему я привел эту историю? Это такое, знаете, дружелюбие русского народа к польскому, вот соединенное в одном конкретном человеке. От Польши ничего не надо, просто давайте дружить.
Ведь а помните Россия же, были духи женские, быть может.
Пани Валевская.
Пани Валевская.
Конечно, были
конечно,
у моей мамы.
Конечно, да. Это же помнят, ну, я думаю, что все, не только бабушки, да, помнят и мамы. Ну, помнят, было такое, это же было. И вся польская косметика, которая в те времена была очень хорошая, качественная.
Так да. Видят ли в Польше,
помнят И Анна ли? Герман же была. Прекрасно.
Ну, вот уже, как говорится, с козырей зашли. Помнят ли в Польше вот эти знаки российской дружбы? И они ведь и продолжались. Да, вот как сейчас Польша к этому всему относится?
Я думаю, что те люди, которые, ну, не то, что думаю, знаю, те люди, которые помнят и знают вот эти факты, они относятся нормально. Но, к сожалению, таких людей не так много остается, потому что все-таки возраст, да, а мы, к сожалению, мы, Российская Федерация, мы не стараемся об этом напоминать, о вещах позитивных, да, о том, что мы соседи, о том, что... Вот у меня, например, есть знакомая, пожилая одна знакомая дама, которая страховала мне машину в Варшаве. У нее муж работал в Курчатовском институте, понимаете? Она прекрасно помнит, что такое советская наука.
Но ведь я бы привел еще свидетельство желания России иметь хорошие отношения с Польшей, ну, как говорится, самого новейшего времени, да? Давайте вот вспомним катастрофу польского самолета под Смоленском. Ведь кто приехал на похороны президента Качинского?
Да, вот абсолютно знаковая история, да, как раз когда разбился самолет президента Польши, погибло 96 человек вместе с президентом Польши и его супругой, Лех Качинский, его супруга Мария Качинская, похороны были в Кракове на Вавеле, да, в замке. Кто прилетел? Тогда взорвался вулкан.
Это какой год, напомните,
пожалуйста. Это был 2010 год. Взорвался вулкан. И пепел был по всей Европе, было закрыто все воздушное пространство. Ни самолеты просто не летали объективно, да, вот как раз вот в это время, когда были похороны. Практически никто из президентов мировых не прилетел. Обама не полетел, никто не полетел. Ну, условно говоря, из зоны близкой досягаемости доехали на машинах, там, условно говоря, Германия, Чехия, кто-то там еще. Прилетел кто? Президент Российской Федерации Медведев. Он прилетел, они рискнули президентским самолетом через вот эту вот пыль, да, вот эти частицы, да, они все-таки прилетели, приземлились в Кракове, да. И Медведев успел на похороны, Он был на богослужении в Кракове, и он участвовал во всей церемонии похорон в этой вот траурной, да. О чем это говорит? О том, что Россия пыталась в тот момент говорить о том и делала конкретные шаги, что надо как-то нормализовать наши двусторонние отношения. И старались это делать. И это конкретный факт.
Ну, с этим американцы спорить совершенно невозможно. Но что мы получили? Мы получили поддержку тех, кто стреляет в наших солдат, да, отправку там спецназа, всевозможных военных специалистов, которые маскируются под добровольцев и наемников. Мы все это получили. Плюс Россию записали в спектр врагов. Хотя, да. Еще раз хочу подчеркнуть, дорогие друзья, ну, вы же тоже живете в России и прекрасно знаете отношение к Польше. Нам от Польши ничего, кроме дружбы, не надо. И мы возмущаемся польским отношением к нам, когда они демонстрируют недружелюбие. А если Польша настроена дружелюбно, ну, так и хорошо, и прекрасно, и замечательно. Леонид, у нас есть звонок, давайте примем, да. Если вы не возражаете. Добрый день, представьтесь, алло, пожалуйста, алло. И вы день, в эфире.
Конечно, для меня Польша очень... Такой больной вопрос с Западной Украины. Я много ездил в советское время с Киевского вокзала. Ну, это, знаете, наши сообщения советские по всей Европе. Ну, страны Варшавского договора. И вы знаете, я хочу вспомнить, конечно, основание Польши. Кто основал? Это князья Мешко I и Мешко II. И они были очень дружественны с нашими князьями киевскими. И вот в то время мы были, знаете, как близки. Ну, вообще, вот и женились, и жили нормально. Болеслав, помните... А вот самое главное, что сказал наш великий...
Подождите, я попросил бы вас просто задать вопрос, потому что время нашей программы ограничено. Будьте так добры.
А вопрос такой. Помните, как Федор Иванович Чучев сказал? Тогда же в славянской мировой громаде мир разделенный утворится, когда Россия в Польше помирится. А помирится они не в Варшаве, не в Москве, а в Киеве и Царьграде. Вот видите, какие мудрые слова.
Леонид, что вы скажете по поводу...
Примирение, Тычева, примирение, да. Примирение
в Киеве или Царьграде?
Ну, хотелось бы, чтобы примирение в Киеве случилось, но боюсь, что при нынешнем, так сказать, при нынешнем раскладе, при нынешней ситуации это практически невозможно. Я говорю конкретно про Киев, скорее всего. Потому что все-таки у поляков Киев ассоциируется вот сейчас, да, с Пилсудским, который... Какой-то, там было буквально месяц, да, когда поляки взяли Киев, да, и поврат Пилсудский въехал в Киев на белом коне. Вот у них это до сих пор мечта, въехать на белом коне снова в Киев, как Пилсудский.
Леонид, да? А давайте чуть-чуть пофантазируем. Насколько я знаю, когда я был в Вильнюсе, там сказали, что сердце похоронено
Пилсудского, да,
в городе Вильнюсе.
Да, это правда.
Вот. Для тех, дорогие друзья, кто не знает, кто такой Пилсудский, это революционер Российской империи, который боролся с российским государством наряду с другими, но под польским флагом, так сказать.
Грабил российские поезда Российской империи, почтовые.
Ну,
это многие, на самом деле он террорист.
Многие, да. Это делали, а потом стал основателем независимого польского государства в 1918 году. Ну, собственно говоря, победители Первой мировой его создали. А дальше у него сложная была политическая судьба, и он даже осуществил в Польше государственный переворот в конце 20-х годов. То есть с уличными боями. Несколько дней в Польше, в Варшаве были уличные бои. Поэтому такая вот сложная историческая фигура. Так вот, фантазия в чем? А мне кажется, что если говорить о Пилсудском, то Львов для него гораздо более ценный, понятный город, чем Киев. Может быть, как-то вот здесь может быть примирение. Россия получает матерь городов своих русских. Ну, то, что мы все считаем исконно русским. Ну, а Польша, может быть, при каком-то раскладе получает то, что она считает исконно польским.
Ну, вы знаете, это все, конечно, теоретизирование. С моей точки зрения, конечно, вполне, ну, мы ж не политики, да, мы можем только так что-то...
Мы фантазируем,
Фантазировать, да. Но, честно говоря, я бы вот отдал бы Львов полякам, и пусть они этим и занимаются, да. Львов, Волынь, вот то, что они хотят, то, что они называют своей исторической территорией, хотя на самом деле это не совсем так, да, потому что Львов вообще-то, так сказать, ну, это Австро-Венгрия, да, по большому счету. А до того еще это вообще Русь. Да. Поэтому, но сейчас мы говорим о нынешних реалиях, да, конечно, Пусть бы забирали они. Это вопрос, конечно, договоренности, это вопрос каких-то переговоров. И понятное дело, что это вопрос переговоров не столько с поляками, сколько с Соединенными Штатами, потому что на самом деле вопрос большой, серьезной геополитики. Но на самом деле такой вариант, Киев, так сказать, мать городов русских, он так и останется русским городом, да? А Львов, пожалуйста, туда. Ну, хорошо. Но там еще, правда, могут вмешаться венгры, например, да. Вот, как-то поучаствовать.
Там, знаете, желающие могут
там, выстроиться. Там много.
Мне кажется, вообще, мне, русскому патриоту, честно говоря, странно говорить об интересах Польши. Но сегодня я такой вот в роли необычной для себя выступлю. Вот смотрите, Польшу три раза делили. Наверное, в этом, может быть, есть какая-то историческая несправедливость или часть ее. Наверное, ее можно исправить, если Польша кого-нибудь разделит. Этот кто-то сегодня является больным человеком Европы, если использовать, собственно говоря, термины 19 века. Сегодня нынешний киевский режим создал такую ситуацию в Европе и мире, что мир балансирует на грани ядерной войны. Ну, согласитесь, что это угроза для всего человечества. Я уж не говорю о репрессиях, об этнических чистках, о гибели людей и так далее и тому подобное. Но это все, так сказать, мы с вами теоретизируем. А я хотел, дорогие друзья, просто напомнить один пример, чтобы было понятно, почему Львов и почему поляки. Это совершенно открытая информация. Вы можете это найти в интернете. Потому что во Львов, наверное, вам сейчас сложно будет поехать. Да? Сейчас бы не рекомендовал это делать.
Да, я был во Львове, наверное, 2 или 3 раза, но еще в студенчестве.
Я никогда там не был, но пока планов таких нет. Так вот, на кладбище Львова есть памятник, он называется «Орлята». О чем идет речь?
На одном из кладбищ, да.
Это студенты. Поляки по национальности, которые в 1918 году защищали польский город Львов от наступающих украинских войск. Да, согласитесь, очень нестандартно звучит это сегодня. Во Львове были несколько дней уличные бои, украинские войска туда вошли. А смысл происходящего был такой: на фоне крушения Российской империи, Австро-Венгерской империи, Германии, просто вот новые хищники под флагом Антанты делили, кто чего сможет. Польша была любимым проектом, а Украину тогда отодвинули в сторону. Но Украина еще этого не знала и пыталась забрать себе то, что поляки считали своим. Поэтому в сегодняшнем украинском городе Львове есть памятник тому, как поляки от украинцев защищали город Львов. Ну, это так, как говорится, маленькая историческая справка. А вопрос, который меня мучил с момента, как я с вами познакомился. Леонид, почему ваш телеграм-канал называется «Пан Свиридов»?
Вы знаете, когда создавали, вот это был, наверное, какой-то 22-й год, когда появились вообще вся сетка телеграм-канала стала развиваться, мне предложили завести свой телеграм-канал, и я думал, ну, наверное, несколько месяцев, как его назвать. Были масса самых разных вариантов, потому что, ну, я хотел писать там о Центральной Восточной Европе, то есть о том регионе, где я жил, и что я прекрасно знаю и понимаю, что там происходит. И обсуждал с разными коллегами, с друзьями, со знакомыми, как бы этот канал назвать. И есть у меня одна старая приятельница, очень известная журналистка, Наталья Бабасян, которая ко мне обращалась, говорит: слушай, говорит, пан Свиридов, да что-то, говорит, проще надо быть проще. Ну вот возьми пан Свиридов. Это запало как-то в голове, да, это крутилось несколько недель, потом мы эту идею обсуждали, в результате так и решили это назвать пан Свиридов. Ну, потому что, ну, Свиридов, понятно, это фамилия, да, а пан это просто, ну, я жил там, да, в том регионе. И смотрите, по-польски обращение господин пан, в чешском языке тоже пан, в словацком языке тоже пан. Понимаете, как раз охватывает все, вот весь регион, Вышеградскую группу, да, это пан. Ну, так и решили назвать, так и решили назвать. Сначала это как-то не очень сильно воспринималось, а потом это уже просто зашло, ну, что называется, как бренд, да. Вот я когда хожу на какие-то телевизионные программы, выступаю, меня приглашают, например, там на телеканале «Звезда» либо где-то еще, да, пан Свиридов, пожалуйста, в студию, да, вот. Это уже как-то вошло.
Это уже телеграм-канал, от вежливого обращения сложно отменить. Ну, у нас в очередь телефонные звонки, но я хотел задать вопрос один. один из, из нашей ленты. Наша слушательница пишет: «Моя сестра переписывалась письменно с одной из польских школьниц, они обменивались фото». Ну, это без вопроса, да? А вот вопрос. «Где-то я слышал, что Польша самое моноэтническое государство в Европе», пишет нам Айвенга. Так ли это? Почему так?
Да, это действительно так. Польша самая моноэтническая страна Европейского Союза. 90, по-моему, 6% населения – поляки.
А куда все остальные делись?
Просто когда Польскую Народную Республику конструировали, кстати говоря, благодаря товарищу Сталину, ведь Сталин отдал столько территорий немецких Польше, все Поморье, всю западную часть, да, это все решение Сталина.
И понимаете? Часть того, что в 1939 году вошло в состав Советского Союза.
Совершенно верно. Совершенно верно. Белосток, да, это территория Белорусской ССР, Белосток опять отдали. И, кстати говоря, там же в Беловежской пуще с польской стороны, Беловежская пуща разделена, так сказать, ну почти пополам, да, там же резиденция императора нашего была и есть. Туда же царь-батюшка протянул узкую колейку. И поезд шел из Петербурга через Белосток в Беловежскую пущу. И станция в Беловежской пуще называлась, их было две. Беловежская, да, Беловежье, и Беловежье товарное. Что очень забавно, да, потому что у нас так Москва товарная, да. И в Беловежской пуще ровно то же самое. Я специально...
Сейчас так, да?
И сейчас так, да. И сейчас эта станция существует. Она, правда, не работающая, но там музей, и там, кстати говоря, ресторан. Ресторан царский, и в этом царском ресторане подают царскую еду с осетриной, все как положено. Правда, это жутко дорого, да, но полякам это страшно нравится.
Хорошо, да, давайте примем тогда звонок сейчас. Алло, добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, то есть добрый вечер. Андрей из Москвы. Ну, во-первых, большое спасибо за приятную беседу, вот с удовольствием ее слушаю. Николай, я хочу попробовать ответить на ваш вопрос. Вот вы в конце прошлого полчаса спросили, что Польша, так сказать, претензии к нам имеет. Мы же им все даем, вот территорию отдали, там помогали, там вот это здание большое, Академию наук им построили. Вот я считаю, что ответ на этот вопрос, вот, он имеет нелогический характер. Он имеет, вот, ну вот есть у Михаила Ивановича Глинки опера «Жизнь за царя», да, вот там сцена, бал во дворце польского короля, вот вы, наверное, знаете такое, вот произведение «Полонез», да, это, мне кажется, самый лучший «Полонез» вообще среди всех. Много народу писал «Полонез», там Чайковский, Шопен, но у Глинки это номер один. И вот вы, наверное, знаете текст этого произведения, то есть что они поют, да, что уничтожим холопскую Москву, вот скелеты там холопов на пашнях белеют, вот все возьмем. Вот именно вот такое иррациональное желание унизить эти вот тех народов, которые в другой цивилизационной модели живут. Вот, то есть это вот то же самое, что, ну вот как вампир, да, вот он пьет кровь, хотя жертва, вот он наслаждается самим процессом.
Прерву. Вот здесь... Очень интересно вы говорите, но просто, чтобы осталось время еще другим задать вопросы. Леонид, прокомментируйте.
Ну, это абсолютно точное ощущение того, что происходит на самом деле в Польше, да. Это позиция нынешней польской шляхты. Вот то, что я говорил, они хотят попасть опять в Кремль. Но теперь нынче они хотели бы въехать, если не на танке, то хотя бы на белом коне, это хочет Туск. Причем он действительно искренне этого хочет польская политическая элита победить нас. Как нынче говорят, нанести стратегическое поражение. Они этого страстно хотят.
Ну, это печально, если они действительно придерживаются такого заблуждения. Ну, а мы примем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Представьте, пожалуйста, вы в эфире.
Спасибо за интересную передачу. Подскажите, пожалуйста, в нынешней ситуации, насколько зависима Польша от Евросоюза? И в том числе энергетически. Спасибо.
Польша, конечно же, является членом Евросоюза. Более того, с 1 января следующего года Польша будет председательствовать в ЕС, да, Польша, так сказать, ну, один из важнейших элементов сейчас Евросоюза. И, конечно же, она энергетически зависит, ну, понятное дело, в первую очередь от нас. Ну, поляки же сами отказались от российского газа, от всех наших энергоресурсов. Я с удивлением узнал, что за последний год поляки переплатили за газ 1 миллиард евро. Ну, это сумасшедший дом какой-то. Зачем? ценник космический, не только на предприятиях, да, в общем, ситуация экономическая, то, что сейчас происходит, например, в Германии, мы видим, что происходит с немецкой экономикой, это все точно так же, так сказать, симметрично отражается практически уже в Польше. Это все видно, это цены на энергоносители, цены на электроэнергию, да, в Польше.
Но есть одна разница, Леонид. Германия танки «Леопард» производит, а Польша закупает южнокорейские. Да, то есть это к вопросу об уровне промышленности.
Это тоже все верно, но поляки именно за последние два года очень активно используют все ресурсы и все финансы, восстанавливая свою оборонку. Это тоже объективный факт, и это нужно понимать, и на это нужно как-то реагировать. Но не зря же у нас, так сказать, орешник будет размещаться тоже на территории Беларуси.
Ну, тут намек, безусловно, существует. Леонид, если быстро, мы успеем еще один звонок принять, потому что огромное количество желающих задать вопрос. Пожалуйста, мы слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, у меня вопрос, постараюсь очень коротко. Значит, насколько я знаю, в Польше достаточно большое количество живет русскоязычных людей, которые уехали туда так или иначе работать. Ну и после 22-го года поток этих людей тоже был достаточно большой. Также много украинских беженцев. Расскажите, как вот в этом сейчас треугольнике русско-украинском, польском народов развиваются отношения и насколько это является фактором внешней и внутренней политики Польши? Спасибо.
Что касается численности российских граждан, проживающих на территории Польши, это минимально абсолютно. Вот когда я еще жил в 2014 году в Варшаве, в 2014, на учете в консульстве в Варшаве стояло, по-моему, 15 тысяч российских граждан всего. Это просто минимум какой-то. Сейчас на территории Польши проживает даже по официальным данным, более 1,5 миллиона граждан Украины. А на самом деле больше.
То есть несопоставимо.
Несопоставимо абсолютно. Пропорции абсолютно, так сказать, несопоставимы все эти вещи. Поэтому в Польше никогда не было особо много постоянно проживающих граждан России. Никогда. Да? Сейчас, я думаю, их стало еще меньше. Другой вопрос, что после 1920 года, после попытки госпереворота в Беларуси, туда очень много уехало русскоговорящих белорусов. Это тоже объективные вещи, да. Но все равно тоже пропорции немножко другие. Ну, а сейчас, после 22 года, идет только лишь отток российских граждан. Они просто возвращаются, перемещаются назад на территорию России. Это тоже объективные вещи.
Хорошо. Дорогие друзья, у нас до конца программы осталось, ну, чуть меньше 2 минут. Леонид, я хотел вернуться к вопросу, который у нас стержневым проходит через всю программу. Хотелось бы получить все-таки вашу версию ответа. Может ли Польша быть дружественной Россией?
Я скажу так. Нам самим нужно стараться. Нам самим. Надо поддерживать какие-то гуманитарные контакты. Нужно поддерживать культурные связи. Нужно снова открыть какие-то фонды, неправительственные организации, которые будут заниматься и разговаривать с нашими соотечественниками, которые там проживают. Это все очень важно. Не нужно думать, что все можно свалить на Россотрудничество. Нет. Нужно создавать какие-то некоммерческие организации, какие-то фонды для того, чтобы опять начинать восстанавливать. Потому что все равно это нужно и все равно это понадобится, но просто потому, что мы соседи.
Ну, Россотрудничество – это хорошо, но таких организаций должно быть несколько, всевозможных, культурных, спортивных.
Хороших и разных.
Да, больше организаций хороших и разных, которые будут дружить между собой народы. Так что, дорогие друзья, над польско-российской дружбой нужно работать. Поскольку польская сторона работает над польско-российской войной, то у нас задача удваивается. На этом наша программа «Наследие» заканчивается. Мы увидимся с вами через неделю. Всего доброго, до свидания.